Дорогие братья и сестры, я хочу приветствовать вас от церквей города Киева, а в частности от Киево-Святошинской церкви, где я несу пасторское служение, а также от студентов и сотрудников Ирпенской библейской семинарии. И, пользуясь возможностью, хочу пригласить всю молодежь от 18 до 80 идти учиться в семинарию. Если у вас возникнут вопросы, подойдете ко мне, я вам объясню более подробно, как это можно сделать. Вы знаете, сегодня у нас уникальная возможность. Мы собрались вместе на этот миссионерский форум. И это прекрасно, тогда, когда мы не безразличны к тому, чтобы распространялось Евангелие по всему лицу земли. По-моему, Господь Иисус Христос сказал это еще 2000 лет тому назад, когда Он сказал: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, и сея с вами во все дни до скончания века». Вы знаете, я хотел бы прочитать место Писания. Вот братья дали мне одну из фраз нашего ключевого стиха: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». И вот мне поручено было подготовить проповедь именно на последнюю фразу этого стиха, а именно: «Господу служите». Я понимаю, что все вы прекрасно понимаете, что надо служить Господу, и я не собираюсь вас убеждать в том, что это необходимо. Я не собираюсь вам рассказывать о том, что вы должны быть служителями и трудиться для Господа, потому что основная масса здесь присутствующих людей, я думаю, уже являются служителями и уже служат Господу. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание не на то, что надо служить Господу, это аксиома, это очевидно, а мне хотелось обратить наше с вами внимание на то, как мы должны служить Господу. И для этого давайте откроем Слово Божие, и я прочитаю место Писания, которое записано в послании апостола Павла к Колоссянам. Это 3 глава, 23 и 24 стихи. И здесь записаны такие слова: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Ибо вы служите Господу Христу. Вы знаете, вот основная масса людей, где-то 1/3 часть всего своего времени проводит во сне. Еще 1/3 часть всего своего времени мы проводим на работе, для того, чтобы зарабатывать средства, для того, чтобы содержать себя, свою семью. И 1/3 часть остается для себя. Вот сутки 24 часа, 8 часов мы спим, 8 часов мы работаем в среднем, и 8 часов остается, которое мы используем для себя. И вот эти 8 часов, эту 1/3 часть своего времени мы используем по-разному. Мы ее используем для того, чтобы содержать свой дом, содержать свою семью, содержать свое тело. Это время, которое мы используем в пути, это время, которое мы проводим в болезни. Вы знаете, я как-то спросил одну девочку и говорю: «Тебе нравится учиться?» Она говорит: «Нет». Я говорю: «Ты, наверное, хочешь замуж?» Она говорит: «Нет». Я говорю: «А что ты хочешь?» Она подумала и говорит: «На пенсию». И вы знаете, я вспомнил место Писания, это молитва Моисея, который говорит о том, что дней жизни человека 70, при большей крепости 80 лет, и лучшая пора их что? Труд и болезнь. Поэтому до пенсии труд, а после пенсии болезнь. Поэтому никакой отрады на этой земле, если ты не посвятил себя Господу, если ты не трудишься для Него. И вот вы знаете, если человек разумно использует свое время, если человек правильно его распределяет, то он может достигнуть того, что у него будет 1/12 часть свободного времени. Это 2 часа в день. И вы понимаете, что люди неверующие проводят это время праздно, проводят это время для своего какого-то греховного удовольствия, проводят, может быть, в безделии. Иногда вот люди даже говорят, надо как-то убить время. Писание говорит, дорожите временем. А люди говорят, что надо как-то убить время. И вот они убивают это время, они убивают года, убивают десятилетия своей жизни. А когда остается жить 5 минут, они готовы отдать все свое состояние для того, чтобы продлить свою жизнь еще на один день. Но в отличие от неверующих людей, верующие люди используют это свободное время для того, чтобы посещать церковь, богослужение, для того, чтобы читать Библию дома, для того, чтобы проводить время в молитве, для того, чтобы совершать то или иное служение. И вы знаете, как-то задумался, а сколько это 1/12 часть? Есть верующие люди, вот бабушки, дедушки, которые уже 60 лет как следуют за Христом. И я подумал, какой это большой стаж христианской жизни. Но потом, когда посчитал, 1/12 часть для них всего лишь 5 лет. Человек 55 лет прожил для себя и только 5 лет для Господа. Вы знаете, это открытие меня буквально ошеломило. Потому что я 30 лет, как я следую за Христом, а это значит, что 1/12 часть для меня – это 2,5 года. То есть 2,5 года я посвятил Богу, а 27,5 лет потратил на себя. И здесь ничего не сделаешь, потому что, как написано в книге «Екклезиаст», все труды человека для рта его. И я пришел к такому же выводу, к которому однажды пришел Соломон, что вся жизнь человека – это суета, сует и томление духа. И вы знаете, мой дух действительно начал томиться, потому что он алкал, он жаждал того, чтобы служить Господу, а у меня не было этого времени. И я начал обращаться к Богу за помощью. Потому что тогда, когда возникают у нас какие-то осложнения в жизни, то самое первое, к кому мы должны бежать за помощью, это к Богу. И я молился и просил, чтобы Господь каким-то образом изменил мою жизнь, чтобы я более разумно, возможно, тратил свое время, или, может быть, изменил обстоятельства моей жизни, чтобы я получил больше этого необходимого мне времени для служения. И вы знаете, Господь ответил на мою молитву, и Он проговорил ко мне Духом Своим Святым, которого Он и послал в этот мир для того, чтобы учить и напоминать. И вот Он как раз напомнил мне это место Писания. Это место Писания, которое мы прочитали в начале, где написано «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». И вы знаете, это место Писания я прочитал по-особенному. Во мне произошел переворот, открылись мои духовные глаза, и я увидел эту истину. Оказывается, что Бог желает, чтобы я посвятил Ему не только 1/12 часть своего времени, не только 2 часа в день, а Бог желает, чтобы я посвятил Ему все свое время, всю свою жизнь до последнего вздоха. Конечно, это не обозначает, что я должен убежать куда-то в лес, или подняться куда-то в горы. Вот братья много рассказывали, как они поднимались в горы, да? Мне тоже они очень понятно, то, что они говорят. Я как-то поднимался на Синайскую гору в Израиле, и там есть такое поверье, когда поднимешься в эту гору, то тебе прощаются все грехи. Но я поднимался не для того, чтобы получить прощение грехов, потому что я получил прощение грехов в Иисусе Христе. Но там был очень красивый восход солнца, когда ты поднимаешься на эту Синайскую гору, и подъем длился всю ночь. И когда я начал идти в эту гору, я думал, ну подумаешь, ну гора, да, ну Синайская гора. Когда мы читаем Моисей в 100 лет, написана одна фраза: Моисей поднялся на гору, да? И опять Моисей поднялся на гору. И опять Моисей поднялся на гору. Ну, я думаю, ну, Моисей 100 лет. И он так просто поднимается на эту гору. А мне было тогда в те времена где-то 35 лет. Думаю, да что тут такого подняться в гору? Но знаете, когда я начал подниматься в эту гору, и когда я дополз до середины пути, то я покаялся. Я покаялся, что я полез в эту гору. Почему? Потому что я думал, что я умру. Я думал, что уже все, назад я уже не сойду с этой горы. Но, слава Богу, Господь помог мне, так сказать, преодолеть этот путь и подняться на гору, а потом еще спуститься с горы. А мы еще заблудились и пошли по какой-то совершенно другой горной тропе. Потом я узнал, она называется «Путь покаяния». Да? Вот я сколько шел по этой горе, падал без конца об эти камни, ударялся, и тоже сколько спускался, не только поднимался, но сколько и спускался, столько и каялся. Да? И теперь, если мне говорят, давай пойдем в горы, вы знаете, я сразу вспоминаю это событие. Поэтому Господь не требует от нас, чтобы мы уединились куда-то от людей, ушли куда-то в горы или в лес, или скрылись в монастыре, как многие пытались и до сих пор пытаются это сделать. Он не берет нас из этого мира. Он хочет, чтобы мы оставались в этом мире. Он хочет, чтобы мы были светом для этого мира. Написано: «Вы – свет мира». И Господь говорит, что «И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме». Господь говорит, что «Вы – свет, что вы – соль земли». Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как только выбросить ее вон на попрание людям. Господь желает, чтобы мы были примером, чтобы мы были пятым Евангелием, чтобы мы были письмом, читаемым всеми. Он желает, чтобы мы были в этом мире, но чтобы мы не были частью этого мира. Вы знаете, тогда, когда корабль находится на воде, это нормально. Но когда вода начинает проникать вовнутрь корабля, это плохо. А когда экипаж не умеет плавать, это еще хуже. И вот Господь желает, чтобы мы были в этом мире, и чтобы мы совершали всю необходимую работу, которую нам необходимо совершать, причем независимо от того, большую или маленькую, легкую или трудную, приятную или неприятную, но чтобы все, что мы не делаем, абсолютно все. Вы знаете, как по-гречески звучит слово «все»? «Все». Все, что мы не делаем, чтобы мы делали от души, как для Господа, а не для человека. Так как если бы сам Господь повелел нам делать, а Он повелевает, обратите внимание, Он не советует, Он не рекомендует, Он не предлагает, но этот глагол стоит в повелительном наклонении. Бог повелевает нам, чтобы все, абсолютно все, что мы делаем на этой земле, на протяжении всего нашего дня, чтобы мы делали эту работу так, как для Него, от души, чтобы мы прилагали все свои усилия, все свои старания, чтобы мы делали как можно лучше, в меру своих возможностей и способностей, так, как для Господа. Конечно, Господь не желает, чтобы мы этим оправдывали свое корыстолюбие. Он призывает нас, чтобы мы делали всю необходимую, жизненно необходимую работу. Так как вот в ветхозаветнее время Господь желал, чтобы люди приносили Ему в жертву животных, но не всех животных, а только чистых и только беспорочных животных. И точно так же Господь желает, чтобы мы с вами совершали тот труд, ту работу, которую необходимо совершать и которая угодна Господу. И чтобы мы делали ее качественно, чтобы мы делали с полной отдачей, чтобы мы делали не так, как кое-как, не так, как для себя, не так, как для людей, не так, как для каких-то высокопоставленных чиновников или для каких-то дорогих гостей, не просто для того, чтобы каким-то образом заработать себе какие-то дивиденды или получить какую-то популярность, а так, как для Господа. Вы знаете, в церкви очень много различных служений. И можно совершать служение пастыря, можно совершать служение диакона, можно совершать служение руководителя молодежи, можно работать с подростками, можно ездить в миссионерские поездки, можно совершать тюремное служение, можно работать с глухими или со слепыми. Но можно совершать этот труд так, как для людей. Можно совершать этот труд как долг, как обязанность. Мне навязали или меня заставили, и можно совершать этот труд спустя рукава, нехотя, постоянно выискивая какие-то оправдания для того, чтобы его не совершать или кому-то передать. А можно этот труд совершать от души так, как для Господа. И вот это вот служение, вот это то, что Бог называет служением. Все остальное, если мы не вкладываем сердце в то, что мы делаем, оно не служение. Это отбываловка. Это не служение. Поэтому Христос говорит, что не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Он говорит, что многие ко мне придут в тот день и скажут: «Господи, посмотри, сколько мы служили для Тебя. Ты посмотри только. Мы от имени Твоего пророчествовали. Мы именем Твоим бесов изгоняли. Мы именем Твоим многие чудеса творили». А он посмотрел на них и говорит: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, все делающие беззаконие». Потому что можно совершать служение совершенно другими мотивами. Мы не видим этих мотивов, но Бог-то их видит. Какие мотивы, которые двигают меня в моем служении? Или, может быть, это мотив для того, чтобы показаться, каким-то образом самореализоваться, каким-то образом подпитать свое эго, каким-то образом помочь своим амбициям. Или, может быть, заработать какую-то популярность или славу, чтобы меня хлопали по плечу, чтобы меня гладили по головке, чтобы меня ставили в пример. Или, может быть, понравиться вот той сестре или вот тому брату. Или, может быть, заработать на этом деньги или заработать на этом славу. Вы знаете, одна сестра пела в хоре, солистка, и иногда делала вид, что у ней болит горло. И она садилась в ряды, смотрела и наслаждалась, как ужасно хор поет без нее. Это служение? Вы знаете, Господь желает, чтобы мы совершали этот труд так, как для Него. Чтобы этот труд, чтобы это служение, которое мы совершаем, чтобы оно вошло в нашу плоть и кровь, чтобы оно пронизало каждую частичку, каждую клеточку нашего тела, чтобы оно пронизало каждую фибру нашей души, чтобы оно стало неотъемлемой нашей частью, чтобы мы не представляли свою жизнь без этого служения, чтобы оно стало частью меня. Вы знаете, именно таким служителем был апостол Павел. Все, что у него было, он отрекся от всего, что у него было. Ради Иисуса Христа все, что у него было, а у него было чем похвалиться. Он был состоятельным человеком. Он был членом Синедриона. Он воспитывался у ног Гамалиила. Он был римским гражданином. И вот все это он назвал гарбичем. По сравнению с превосходством в Иисусе Христе. И знаете, сегодня люди многое говорят об успехе. И говорят, вот это успешный человек, он добился очень многого в этой жизни. И некоторые смотрят на этих успешных людей с завистью и думают, вот если бы я добился вот этого, вот если бы у меня было то, что у него было. Но вы знаете, апостолу Павлу никто не завидовал. Когда мы читаем его жизнь, он сам немножко только лишь говорит, знаете, приоткрывает нам завесу того, какая была его жизнь. 2 Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. Апостол Павел говорит, что я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано было мне по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Как вы думаете, апостол Павел был успешным человеком? Вы хотели бы вот такой жизни, как у апостола Павла? Но вы знаете, если бы спросить апостола Павла об этом, он сказал бы «да». Я не жалею ни о чем. Потому что он полностью посвятил себя до служения. Он не представлял своей жизни без служения. Он говорит о том, что горе мне, если я не благовествую. Даже тогда, когда его арестовали в Риме, когда он был в заключении, вы думаете, чем он там занимался? Смотрел через решетку на улицу и плакал, Господи, за что мне это все, да? Нет. Он продолжал заниматься благовестием. И когда мы читаем Слово Божие, то апостол Павел пишет, что его благовествование в вузах стало известным многим в Притории. И он передает приветы из дома Кесарева. Каким образом? А все очень просто. Когда апостол Павел был в темнице, вот когда он был под арестом, то по римским вот законам его стерегли ночью 2 воина. И вот ночное время делилось на 4 стражи. Первая стража с 6 часов вечера до 9 часов утра. Вечера. Вторая стража с 9 до 12 ночи. Третья стража с 12 до 3. И четвертая стража с 13 до 4. Само слово «стража» говорит о том, что это были стражи, которые стояли на посту. И вот 2 заключенных, каждую стражу, 8 человек, каждую ночь стерегли апостола Павла. Причем по римским вот этим законам стражник не мог 2 раза стеречь одного и того же заключенного. Для того, чтобы они не подружились, для того, чтобы между ними не возникла какая-то вот связь. Для того, чтобы потом этот страж не помог заключенному сбежать. Поэтому по закону римлян все эти стражники могли стеречь заключенного только 1 раз. И вот это были преторианцы, это был специальный полк, королевский полк, который выполнял особенные задания. И вот этот королевский полк, он стерег апостола Павла. 8 человек в сутки стерегли апостола Павла. Каждый день. Умножьте на 365 дней в году. Это около 3000 солдат. Умножьте на 2 года, которые апостол Павел провел в заключении. Это 6000 солдат. И что вы думаете, он делал? Он, наверное, спал, да? Нет, у него была ночная смена. У него было 3 часа на двух воинов. На 2 воинов 3 часа. И что он им делал? Он им проповедовал Евангелие. И как вы думаете, если апостол Павел 3 часа проповедовал Евангелие, они не могут уйти, они на страже, они обязаны там быть, да? То есть человек не может сказать, да я не буду слушать, я уйду. Он там на страже. И вот 3 часа он слушает апостола Павла, да? Как вы думаете, там возможно не покаяться за 3 часа? Эти двое ушли, следующие двое пришли. Эти двое ушли, следующие двое пришли. И вот представьте себе, за время, за эти два года, что апостол Павел был под стражей, практически все преторианцы покаялись. И это стало известно всей притории. И это стало известно в доме Кесарева, потому что они охраняли и дом Кесарева. И таким образом Евангелие начало распространяться. Почему? Потому что где бы апостол Павел ни был, он не мог не благовествовать. Потому что он был заражен этим вирусом. И очень важно, чтобы мы с вами были заражены вирусом благовестия. Чтобы мы постоянно использовали любую возможность для того, чтобы благовествовать. Чтобы мы думали об этом, стремились к этому, чтобы мы строили свою жизнь вокруг этого, чтобы нам даже сны снились, что мы где-то в церкви проводим служение. Вы знаете, я удивляюсь, когда вот я изучал миссиологию и изучал жизнь вот старых миссионеров, первых миссионеров, я был поражен их посвященностью. Вы знаете, когда первые миссионеры ехали из Англии, они отправлялись на африканский континент для того, чтобы там проповедовать Евангелие. Знаете, что они делали? Они покупали билет в одну сторону. Они понимали, что они больше никогда не вернутся назад. И их родственники отговаривали и говорили: что ты делаешь? Там живут людоеды, они тебя убьют, зажарят и съедят. И один миссионер, которого звали Ливингстон, он ответил на это своим родственникам. Он сказал, что если воля Божия на то, чтобы я умер, то мне абсолютно все равно, кто меня съест. Или людоеды в Африке, или черви в могиле в Англии. Мне все равно, кто меня съест. И вы знаете, когда они собирались, и когда они отправлялись в это миссионерское путешествие, на эту миссию, вы знаете, что делали родственники? Они устраивали похоронное служение. Они понимали, что они больше его никогда не увидят. И представьте себе похоронное служение, венки, да? И покойник сам сидит на стуле, да? В центре внимания, на своих собственных похоронах. Таким образом шло прощание, его оплакивали, с ним прощались, потому что понимали, что больше никогда его не увидят. И когда миссионеры упаковывали свои вещи, знаете, куда они их упаковывали? Не в чемоданы, в гроб. Вот в этот пустой гроб они упаковывали свои вещи и брали этот гроб с собой. Знаете почему? Потому что в Африке нет гробов. И они прекрасно понимали, что он им пригодится. Вот это вот было посвящение. Это было посвящение. И вы знаете, не только в древности, но сегодня. Вот я когда был вот недавно в миссионерской поездке в Ираке, и братья местные рассказали, что рядом огромная страна, которая называется Саудовская Аравия. И вот там каждую пятницу в мечетях после молитвы рубят головы мусульманам, которые стали христианами. Каждую пятницу. Вчера была пятница, начало нашей миссионерской конференции. И мы сидели в этом уютном зале, на этих мягких сиденьях. А там в фойе нас ждали бутерброды, чай, кофе, да? И мы сидели и назидали себя прекрасными проповедями. А я сидел и думал, что вот сейчас кому-то из наших братьев или сестер отрубили голову. За что? За то, что они стали христианами. И вот наш лозунг, да, зажжен для Христа. Но для первых христиан был другой лозунг. Зажжен из-за Христа. Я когда был в Риме, мы посетили дворец Ирода, и там перед дворцом большой парк. И наш экскурсовод рассказал нам, что вот этот парк во времена Ирода освещался факелами. А в качестве факелов были христиане, которые были зажжены из-за Христа,
потому что они не отреклись от Него, потому что они остались верными Ему, невзирая на то, что их сожгли на огне. Но вы знаете, лучше быть сожженным из-за Христа, чем без Христа, в вечном пламени, в вечных мучениях ада. Поэтому для того, чтобы быть зажженным для Христа, необходимо полностью посвятить себя Христу, для того, чтобы это служение, которое мы совершаем, чтобы этот труд, который мы совершаем, он был во славу Господа, и чтобы все, что мы не делаем, независимо от того, кто ты, каким служением ты занимаешься, какая твоя роль в церкви, но все, что ты не делаешь, чтобы делал от души, как для Господа. Более того, не обязательно совершать служение в церкви. Не обязательно совершать служение на миссионерских полях. Но вы можете строить дома. Вы можете перевозить грузы. Вы можете работать на заводе. Вы можете копать или сеять. И все, что вы не делаете, может из простого физического труда из бизнеса превратиться в служение. Но только в том случае, если мы выполняем этот труд от души, так, как для Господа. Вы знаете, эта истина очень ценна для наших сестер. Я вижу здесь вот в зале много сестер. И иногда сестрам кажется, что у братьев больше возможностей для того, чтобы трудиться для Господа. Но это неправда. Потому у вас столько же времени служить Христу, сколько и у братьев. 24 часа в сутки. Оказывается, можно стирать, можно гладить, можно убирать, можно готовить пищу, можно нянчить детей. А можно петь в хоре, можно быть в молитвенной группе, можно посещать больных, можно заниматься в воскресном классе, а можно выполнять любой труд в вашем доме, все то, что необходимо делать, всю эту повседневную суету, весь этот повседневный мелкий труд, которым наполнена наша жизнь, но мы можем это делать от души, как для Господа. И если мы его будем делать от души, как для Господа, то произойдет чудо. Весь этот мелкий, повседневный, неблагодарный, часто трудный, неприятный труд из суеты превратится в служение. В служение перед лицом Господним. Только лишь потому, что мы совершаем этот труд от души, как для Господа. Вы знаете, это нелегко так поступать. Это кажется, что это легко, но на самом деле это нелегко. Потому что тогда, когда все, что мы не делаем, мы будем делать от души, как для Господа, то мы восстанем против собственной ветхой природы. Потому что наша плоть, она требует обратного. Она ищет то, что приятно ей, то, что удобно ей. И поэтому наша плоть будет требовать свое. Наша плоть будет говорить, не надо вытирать пыль под диваном, туда никто не заглянет. Она будет говорить, не надо мыть посуду вечером, уже никто не придет. Она будет говорить, не надо, потому что это все бесполезно, сделай это проще, сделай это легче, лучше полежи на диване. Как одна сестра говорит, я пришла, смотрю, вокруг пыль лежит, думаю, дай-ка и я прилягу. Плоть не желает этого, она будет восставать против этого. Но если человек встал на путь служения Господу, то он скажет, там мне абсолютно все равно, придет кто-то или не придет. Мне абсолютно все равно, заглянет или не заглянет. Потому что я это делаю не так, как для себя. И не так, как для людей. Я это делаю так, как для Господа. Это будет способствовать нашему духовному росту. Это будет способствовать нашему продвижению по пути освящения и преображения в образ Иисуса Христа. Более того, если мы будем так поступать, то мы докажем свою любовь к Богу на деле. Мы можем много говорить Богу о любви в наших молитвах, в наших песнях. Вы знаете, чаще всего верующие врут в песнях. Вы посмотрите, какие песни мы поем, да? «Не хочу ни богатства, ни казны серебра», да? Или «Если даже и овец не станет в загоне, и виноград не принесет плода, все равно я буду славить Господа Христа». Один брат-фермер говорит: «Я боюсь петь такую песню. Каждый раз, как я спою, прихожу, или коза сдохла, или овца сдохла. Я, говорит, уже больше не пою эту песню». Но вы посмотрите, что мы в песнях. Мы обещаем, мы заключаем с Богом обеты. Мы говорим: «Все тебе я отдаю. Пусть Иисус моим сердцем владеет». Сколько всего мы говорим в песнях. Но мы не намерены даже все это выполнять. Но Бог проверяет нас на деле, не на словах, на деле. И тогда, когда все, что мы не делаем, мы делаем от души, как для Господа, то этим самым мы доказываем Богу свою любовь. Мы говорим: «Господи, если бы не Ты, я бы не делал бы половины этой работы. Я делал бы кое-как, спустя рукава, лишь бы просто замазать. Но я делаю эту работу качественно, я делаю добросовестно, я делаю в силу всех своих способностей, только лишь потому, что я делаю ее как для Тебя». Вы знаете, Бог доказывает свою любовь нам. Написано, что Бог доказывает свою любовь тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И Он желает, чтобы мы доказывали Ему свою любовь. Каким образом? На деле. Более того, если все, что мы не делаем, мы будем делать от души, как для Господа, то мы сможем непрестанно молиться. Почему? Потому что, вот представьте себе, любая работа, что бы ты ни делал, стал чистить картошку, да, или варить борщ, или застилать постель, и любая работа, прежде чем ее выполнять, ты обращаешься и говоришь: «Господи, помоги мне в этом труде, благослови меня на этот труд». Потом ты выполняешь эту работу так, как для Господа, а потом ты благодаришь в конце Господа за то, что Он помог тебе. Волей-неволей вся наша жизнь будет вращаться вокруг Иисуса Христа, потому что мы постоянно чем-то занимаемся, мы постоянно что-то делаем. Если мы будем молиться перед, будем делать как для, и будем молиться после, то хочем мы этого или не хочем, но весь день мы будем пребывать в молитве. И мы сможем исполнить то, о чем говорит апостол Павел: «Непрестанно молитесь». Написано: «Все, что не делаете, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, делайте во славу Господа». Почему? Потому что без Него мы не можем ничего. Один неверующий был в церкви, и он слышал проповедь о том, что без Бога мы не можем ничего, и он возмутился. Он вышел из церкви, хлопнул дверью, и он шел по дороге и возмущался: «Как это я без Бога ничего не могу? Да я все делаю без Бога». И он пришел в свой дом, и он говорит: «Вот я сейчас пойду купаться, и я буду купаться без Бога». И он зашел в ванну, набрал ванну воды, залез в ванну, потом начал мылить голову, мыло попало в один глаз, начало жечь. Он начал его мыть, мыло попало в другой глаз, начало жечь, он ничего не видит. Он решил встать с ванны, из руки выскользнуло мыло, на пол улетело. Он встает, ударяется головой об шкаф, и вот один глаз болит, другой глаз болит, голова болит, он ничего не видит. Он вылазит из ванны и наступает на мыло. Подлетает вверх и падает на кафельный пол и кричит: «Господи, хватит, я все понял». Без Него мы не можем делать ничего. Почему? Потому что если мы служим Господу, если Он наш Господь, Он наш Господин, то мы будем выполнять то, что Он нам говорит. Более того, Если все, что мы не делаем, мы будем делать от души, как для Господа, это самое лучшее свидетельство для окружающих. Вы знаете, вот мы читаем, это записано в Священном Писании, во втором послании к Петру, первая глава, пятый стих. И здесь записаны такие слова, пятый стих и ниже. «Но вы, прилагая к всему все старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Но обратите внимание, здесь написано «покажите вере вашей». Не расскажите о вере вашей, а покажите в вере вашей. Люди устали от слов, люди устали от высокопарных лозунгов, люди устали от призывов. Они хотят увидеть пример, они хотят увидеть на практике, на деле нашу веру. В Новом Завете мы читаем, что Ной был проповедником правды. Но мы нигде не видим, когда читаем Ветхий Завет, чтобы Ной проповедовал. А что делал Ной? Он строил ковчег. С утра до вечера он строил ковчег, потому что так сказал Господь. И все люди вокруг, они не могли не слышать проповеди Ноя, потому что они бы слышали эту проповедь, даже если бы закрыли уши, потому что перед ними строился этот ковчег. И по мере строительства они видели, что скоро будет потоп. И никто не мог упрекнуть Ноя, что он неискренне служил Богу. Никто не мог сказать, что он служит Богу только лишь на людях. Почему? Потому что каждый день с утра до вечера на протяжении 100 лет Ной строил ковчег. Только лишь потому, что ему сказал Бог. Это было его служение. И своим строительством он проповедовал. Вот как братья едут, строят дома, молитвенные дома, жилые дома, и люди вокруг смотрят, они слышат эту проповедь. И братья проповедуют пилами, они проповедуют молотками, они проповедуют всеми теми инструментами, которые используют для строительства. И никто не может сказать, что он не видел или не слышал, что верующие, действительно искренние, любящие Господа, что они служат Богу. Одна верующая сестра обратилась, она покаялась, обратилась к Богу, а ее муж неверующий, и она пришла к пастору своей церкви и говорит: «Я уже не знаю, что мне делать. Сколько я не пыталась говорить мужу о Христе, он не хочет меня слушать. Сколько я не пыталась уговорить его начать читать Библию, он не хочет меня слушать. Сколько раз я хотела привести его в дом молитвы, он наотрез отказывается. Такое впечатление, что с каждым днем он не приближается, а отдаляется от Бога. Я уже не знаю, что мне делать». А пастор послушал ее и говорит: «Вы знаете, сестра дорогая, ваша ошибка в том, что вы хотите, чтобы ваш муж услышал о Христе. А вам надо показать ему Христа в вашей жизни». И он объяснил ей, как это можно сделать. И вот она обрадованная прибегает домой и заявляет своему неверующему мужу: «Я знаю, как сильно ты любишь кофе. Теперь каждое утро я буду вставать раньше и буду варить тебе кофе, потому что Иисус Христос учит меня делать людям добро, а особенно своим домашним». Однажды муж оскорбил ее. А она говорит: «Раньше я ответила бы тебе нечто подобным, и у нас началась бы ссора, но теперь я не буду этого делать, потому что Иисус Христос учит меня не воздавать злом за зло». Однажды муж пригласил ее пойти погулять с ним в парке, а у нее было много домашней работы, и она говорит: «Я откладываю свою работу и пойду вместе с тобой, потому что Иисус Христос учит меня искать пользы другому, а не себе». И вы знаете, не прошло много времени, этот муж обнаружил, что в его доме произошла революция. Произошел переворот. Каждый раз, когда он утром пил кофе, он вспоминал об Иисусе Христе. Каждый раз, когда он видел жену радостной, даже в трудных обстоятельствах, он вспоминал об Иисусе Христе. Не прошло много времени, и все в его доме оно говорило, проповедовало ему об Иисусе Христе. И вы знаете, не прошло много времени, этот муж покаялся, он принял Иисуса Христа, потому что все то прекрасное и все то приятное, которое стало так много, пришло в его дом вместе с Иисусом Христом. И он полюбил Христа, и он обратился к нему и стал христианином, потому что его жена все, что не делала, она делала от души, как для Господа. И фактически она исполнила Писание. И мы читаем, это записано вот в первом послании Петра, в третьей главе, в первом стихе здесь написано: «Так же и жены, так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слов приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Вы знаете, все, что не делаете, Господь говорит, делайте от души, как для Господа, а не для человека. И тогда этот труд, любой, абсолютно любой труд, он станет служением. Как-то меня пригласили в одну американскую церковь, тоже на миссионерскую конференцию. Там было очень много пастырей, это была пастырская миссионерская конференция. И местные братья и сестры были волонтерами, они обслуживали конференцию. И я заметил, как в углу сидит несколько братьев, и они чистят туфли для тех, которые приехали на конференцию. Ну и я подошел, сел к одному брату, он начал мне чистить туфли, и он чистил их так тщательно, как будто от этого зависела вся его жизнь. Вы знаете, когда он мне почистил туфли, они новые такие не были. Я был просто в восторге, когда я наблюдал за его работой, как он тщательно чистил эти туфли. И я спросил его, я говорю: «Вы, наверное, профессиональный чистильщик, что вот так вот здорово у вас это получается». Он говорит: «Нет, у меня немножко другая работа». Я говорю: «А какая?» Он говорит: «Я потом в конце дам вам визитку». И вот он закончил чистить мою обувь и дал мне визитку. Я отошел, читаю, и у меня челюсть, пум, упала. Знаете, что там написано? «Генеральный судья штата Калифорния». Я подошел к нему и говорю: «А как это так, что вы занимаете такое высочайшее положение и чистите обувь?» Он говорит: «Да, я это делаю для своего смирения». И вы знаете, меня это настолько впечатлило, что я приехал в семинарию, собрал всех своих замов и говорю: «Друзья, с сегодняшнего дня каждый выпуск студентов мы будем чистить нашим выпускникам ботинки». И с тех пор уже 5 лет каждый выпуск, у нас 100 человек каждый год выпускается, каждый выпуск мы садимся, одеваем фартухи, берем все эти щетки, крема, всякие прибамбасы, да, садимся на стулья, и подходят братья-выпускники, и мы им чистим обувь. Для того, чтобы они поняли, мы даем им последний урок, что они проучились в семинарии не для того, чтобы господствовать над народом Божьим, но для того, чтобы служить. И стараемся чистить так, как для Господа. Как если бы это Христос сидел, которому мне надо почистить ботинки. И вы знаете, это настолько людей трогает. 4 года обучения в семинарии, оно не касается их сердец так, как вот эти вот 5 минут, тогда, когда ректор, проректор и деканы чистят ботинки. Дорогие, если мы желаем служить Господу, если мы желаем быть Божьими служителями, это возможно только тогда, если мы совершаем любой труд, хоть в церкви, хоть вне церкви, какой бы мы труд ни совершали, маленький или большой, чтобы мы делали его от души, как для Господа. Тогда это будет угодное благоухание Богу. Тогда это зачтется на небесах. Тогда мы за это получим награду. Потому что здесь так и написано, что за это мы получим наследие. Вы знаете, когда Господь открыл мне эту истину, то мое сердце возрадовалось. Потому что вместо одной двенадцатой части своего времени, 2 часов в день, я получил все свое время, всю свою жизнь, которую я могу использовать для служения перед Его величием. Но я постоянно напоминаю себе о том, что это возможно только тогда, когда все, что я не делаю, я делаю от души, как для Господа. Как мы прочитали, и все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите не начальнику, не работодателю, не пастырю, не диакону, ни мужу и ни жене, и ни детям, и ни тем грешникам. Вы служите прежде всего Иисусу Христу. Аминь.